Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет!
Здравствуйте!
Сегодня наша программа выходит в записи, и, как всегда в таких случаях, мы подробно остановимся на какой-нибудь одной отдельно взятой нами теме. На этот раз в центре нашего внимания продукт, который близок сердцу и желудку каждого, по крайней мере каждого, кто не считает себя вегетарианцем. Это колбаса! Следуя твоей, Илья, формуле, варенье и компоты из колбасы не сваришь, но массу самых разнообразных блюд, где колбаса является важным ингредиентом, приготовить можно.
Разумеется, да. Колбаса – это мощный компонент. У нас в стране высокая культура потребления колбасы. Это широкая культура. Ну, очевидно, что колбаса – это всего лишь консервы. Это способ продлить жизнь мясу. Ведь когда не было холодильников, значит, мясо солили, была солонина. Потом его стали измельчать и уже помещать в оболочку, в кишку, например, вычищенную. Посоленное мясо. Потом это стали коптить. Это тоже. Ведь копчение изначально, это не был способ придать продукту вкус, это был способ продлить жизнь, потому что это мощный консервант, дым. Вот, да, и поэтому действительно колбаса не только употребляется как компонент на бутерброд. Вы помните, друзья, что бутерброд нужно всегда обязательно есть колбасой вниз на язык, а не хлебом на язык?
Хотя я думаю, что мало кто так делает, да, на самом-то деле.
Вот. Поэтому действительно колбаса еще и является важным компонентом для приготовления разнообразных блюд.
Да, но понятное дело, что в основном мы можем говорить о блюдах с колбасой, а не из колбасы, хотя мне приходит на ум сейчас один салат, который я люблю с детства. В этом салате всего три ингредиента. Это нарезанная соломкой вареная колбаса, допустим, докторская, это нарезанный полукольцами репчатый лук и это майонез. И почему-то у нас дома этот салат называли обкомовский, хотя я до сих пор происхождение этого названия не могу установить.
Ну, это были компоненты, кроме лука, весьма такие престижные, и поэтому, возможно, они были доступны только членам партии, а у партии были такие, ну, управляющие компании, так сказать, городской комитет партии, обком партии, возможно, там были распределители какие-то, которые, значит, снабжали редкими продуктами сотрудников этих организаций, возможно, поэтому его и в народе назвали обкомовским.
Ведь за исключением лука, ведь не в каждом магазине можно было купить и докторскую колбасу.
Я лично помню, каким дефицитом одно время был майонез и докторская колбаса тоже. Я говорю про маленькие города, потому что в больших городах определенно она была. Вот я родился в маленьком городе, и я сосисок до 6 класса не видел вообще. Я не знал, что такое сосиска. Кстати, сосиски и сардельки тоже относятся к колбасным изделиям, равно как и паштеты, зельцы и вот холодцы, между прочим.
А как бы ты в наше время предложил бы, может быть, как-то обогатить вот этот состав триединой?
Но все равно, когда мы говорим о таком салате, то все равно ты невольно начинаешь двигаться в сторону салата оливье с колбасой. Поэтому я бы здесь, конечно, видел еще зеленый горошек и больше ничего. Вот это было бы очень здорово. И, может быть, рядом еще половинку яйца, сваренного вкрутую, который ты ел бы параллельно с этим салатом.
Ну вот если мы начали движение в сторону салата оливье, в котором одним из непререкаемых ингредиентов в наше время или с советских времен является вареная колбаса. Давай мы еще раз вспомним рецептуру салата оливье в том виде, в каком ты его готовишь, потому что, понятное дело, у большинства хозяек есть свой способ приготовления.
Ну, надо понять, что докторская колбаса или вареная колбаса, которая вошла в рецепт, советский рецепт оливье, это была замена, естественно, жаркому, да, жареному мясу, дичи, которая использовалась в оригинале. Ну, потому что это был очень ресторанный салат. А потом, когда пошел в дома, естественно, возникла более ну, удобная замена с точки зрения доступности продукта и его цены. А если говорить про мой способ, наверное, принципиально отличается от многих сказать, рецептов тем, что я не варю картошку в мундире, равно как я не варю и морковку в мундире. Я картошку и морковку сначала нарезаю кубиком сырыми, а потом варю.
Кубиком такого размера, который уже потом сразу
конечно,
пойдет в салат.
Конечно, который пойдет в салат, да. Мне кажется, что это более правильно, потому что картошка, сваренная в мундире, картошку в мундире, я вам должен сказать, друзья, крайне непросто правильно сварить, чтобы она была именно такой, как надо. И часто происходит так, что картошку в мундире переваривают. Вот 2 дня назад у меня очень большая загрузка в студии. 2 дня назад я попросил своих сотрудниц в студии сварить картошку в мундире. С вечера. Я ушел раньше, устал. Говорю, сварите картошку, чтобы слить, она за ночь остынет. И все. Вы бы видели эту картошку, когда я утром пришел в студию. Я им сказал потом, вот были бы вы у меня в ресторане сейчас с моими поварами, вы бы имели бледный вид и тонкие ноги за эту картошку. Она была переварена, она растрескалась вся, впитала в себя влагу. Это был тихий ужас. И вот как раз мы страдаем тем, что мы картошку часто перевариваем, а потом при нарезании, при перемешивании салата она превращается в кашу.
А вот сваренная кубиком, она разве не впитывает в себя большое количество влаги?
Она не впитывает, потому что картошка в мундире варилась долго, и когда она растрескалась, она еще варится дальше и впитывает. Они за ней не следили. А я варю картошку, предназначенную для оливье, очищенную и нарезанную кубиками, 5 минут. Она особо не успевает взять, тем более, что я ее не перевариваю. Для этого есть специальная методика, которая заключается в том, что во время варки такой картошки в воду добавляется чуточку кислоты, которая не дает картошке развариться и потом превратиться в кашу. Морковку я варю без кислоты, потому что морковка варится дольше, и там контролировать проще кубики морковки. А затем все как обычно у меня идет. Отцеженная картошка холодненькая, морковка, зеленый горошек, может быть, немного сырого лука. Только я его ошпариваю, чтобы не было такой луковой, да, вот горечи, луковой злости такой, чтобы не было. Это колбаса в нашем случае, потому что мы сегодня говорим о колбасе. Значит, морковку я сказал. Ну, соленые огурцы, разумеется, это святое. Это, в общем-то, тоже одна из сущностей оливье. И майонез. Иногда я могу добавить немножко вустерского соуса для пикантности, потому что в революционных рецептах, например, упоминается соя-кабуль как компонент оливье. Соя-кабуль. А соя-кабуль – это был такой вот соус, который сегодня принято считать, что это был аналог вустерского соуса. Пикантность придает. Ну, понятно, яйцо. Яйцо крутое тоже идет и в тело салата, и салат можно украсить при подаче тоже натертым яйцом сверху. Я еще люблю грешным делом, уж простите меня, положить еще ложечку красной икры, если порционно подавать его.
Чтобы взорвать вкус?
Не в тело салата, а именно наверх при подаче. Красной икры или щучьей икры. Щучья икра, к сожалению, щучья икра в наши дни, она по стоимости уже, по сути, сравнялась с красной.
Так, с оливье мы разобрались, но есть же и другие салаты, в которых активно участвует колбаса, может быть, не вареная. Я в данном случае сейчас пытаюсь представить себе итальянский салат из пасты, где также присутствует и колбаса.
Да, суть этого салата в том, что холодные макаронные изделия, предварительно отваренные, промытые, холодненькие, они являются балластным компонентом. Такой вот это аналог картошки в оливье. Здесь это паста, это углеводный продукт, который насыщает, придает салату объем. И вот к этим холодным макаронным изделиям, ну как то перья, бабочки, спиральки всевозможные. Они очень хороши в таких. Короткая паста должна быть в салатах, а не длинная. Добавляется колбаса. Как правило, колбаса. В Италии колбасы называются солями. Я за про них немножко расскажу. Добавляется сладкий перец, добавляется сельдерей стеблевой, красиво нарезанный, там, может быть, зеленый лук, немножко каперсов для пикантности. Могут быть добавлены маслины или оливки, либо то и другое. И все это, опять же, скрепляется, все это сдабривается майонезом.
Мне кажется, тут неплохо бы поработал еще и зеленый горошек, но не консервированный.
А восстановленный из замороженного, подваренный, да. Вот это есть салат из пасты. Там, конечно, может быть зеленый базилик, чтобы придать еще итальянскость, так сказать, этому салату большую. Или песто там может быть, соус песто, который одновременно вводится с майонезом. Таким образом, получается, что в заправке этого салата есть и майонез, и песто. А можно песто с майонезом смешать заранее, а потом заправить таким пестовым майонезом сам салат. Так вот, я хотел бы несколько прокомментировать, поскольку мы сегодня говорим о колбасе, вот особенности итальянских колбас, вот тех самых, которые называются салями. Дело в том, что вот в теплых странах, например, в Италии и в Испании, очень высокая культура изготовления и потребления колбас, в частности, из свинины. Потому что там есть хорошие породы свиней, которых используют для изготовления двух культовых продуктов в этих странах. В одной стране это пармская ветчина, в другой стороне, в стране это хамон. Но на эти изделия идут только задние ноги, ну, иногда передние лопатки. У свиньи передние ноги называются лопаткой, чтобы было понятнее. А у свиньи-то есть еще мякоть, есть грудинка, есть карбонатная часть, есть шея, в конце концов. Так, ну, хотя шею, конечно, тоже так, как в стиле ветчины делают, называется копа ди Парма. Так вот, поэтому, когда шла речь об использовании эффективной целой туши, значит, эти ноги, руки пошли, значит, на хамон, на ветчину, а из этого мяса как раз стали делать колбасы, чтобы сохранить его. Так вот, особенность итальянских и испанских колбас в том, что это не копченые колбасы, это колбасы сыровяленные. Это означает, что нарезали мясо или нарубили свинину, приправили специями, да, может быть, винца туда налили, и прямо, значит, поместили в оболочки, в кишки, в черева. Ну, сегодня и в искусственные в том числе. Посолили, да, и повесили на бриз, повесили на ветру. И вот эта колбаса начинает вялиться. Влажность ее снижается, процессы порчи там не могут идти, потому что там есть соль. И со временем получается сыровяленая колбаса. Так вот, не надо ее путать с сырокопчеными колбасами. Потому что в нашей стране самыми дорогими и престижными колбасами является сыро. Копченая, когда тоже колбасную оболочку набили, и она соленым фаршем, но холодным дымом еще это коптят, и потом она тоже, эта колбаса, зреет. Так вот, вот что я хотел, так сказать, сказать про итальянские колбасы.
Но у нас аналоги можно найти в продаже?
У нас можно найти. Сегодня уже ряд таких частных производителей, фермерские хозяйства и так далее, они делают колбасы, и, собственно, они их и называют по итальянской технологии, либо эти технологии куплены в Италии, и достаточно большие предприятия тоже выпускают сегодня колбасы типа «Фуэта», да, вот испанского, потому что это сыровяленая колбаса.
Я, собственно, имел в виду.
Типа солямок, типа сальчичона испанского и типа чорисо испанского. Это все сыровяленые колбасы.
Вот ты уже вспоминал о том, что мы родственниками или одними из видов колбасы можем считать и сардельки, и сосиски. Ну, понятное дело, сосиску можно отварить, но можно ее и как-то более оригинально приготовить. Например, что-то из нее в качестве закуски, теплой, горячей.
Ну, естественно, нам уже, собственно, оскомину набил термин и само блюдо, которое называется хот-дог, да, горячая собака, когда сосиску либо колбаску обжаривают, либо просто греют в воде, кладут в разрезанную длинную булочку, которая по длине, в общем-то, соответствует колбаске или сосиске, и приправляют всем тем, чем уместно приправить колбаску-сосиску. Там кетчуп, горчица, жареный лук такой хрустящий, что-то еще, какой-нибудь острый соус, барбекю-соус и так далее. Вот это, конечно, вариант быстрого перекуса, то, что мы называем фастфуд, но я, кстати, не вкладываю никогда такого уж негативного смысла в термин «фастфуд». это необходимая ниша, так сказать, для того, чтобы люди могли действительно быстро поесть.
Просто когда фастфуд вытесняет все остальные виды принятия пищи.
Да, тогда это уже нехорошо. Вот. Но я хотел бы рассказать о менее избитом, так сказать, термине, который звучит как корн-дог, то есть корн-кукуруза. От слова кукуруза, как бы кукурузная колбаска либо сосиска. В нашей, так сказать, интертрепации это может называться сосиска в тесте. Но вот американская корн-дог – это когда сосиску протыкают палочкой, шпажкой, не до конца, поэтому сосиска как бы находится на шпажке, которая частично зашла внутрь сосиски.
Но вдоль, не поперек ее.
Да, вдоль, да. И с помощью этой палочки сосиску окунают в жидкое тесто, весьма жидкое тесто, сделанное из кукурузной муки. И потом, держа за эту палочку, погружают в горячий жир, во фритюр. И там она жарится. И на палочке ее и подают, потому что удобно человеку не касаться сосиски, да, в тесте. Там оно жирноватое тесто руками. А ты держишь ее за палочку. И тоже тебе могут это приправить соответствующими кондиментами. То есть горчица, кетчуп, барбекю соус, что-то еще. Вот это интересная вещь. Ну, она жареная во фритюре. Наверное, жареная часто есть нельзя. Наверное, жареная не надо часто давать детям. Но дети очень любят корн-дог, потому что там палочка есть. Это уже удобно, это забавно. И вот детям, конечно, это нравится. Но иногда ведь можно ребенка побаловать таким, так сказать, завтраком, я не знаю, или перекусом, в конце концов.
Ну, дети любят и хот-дог, а я очень люблю песенку Элвиса Пресли из 57-го года, которая так и называется «Хот-дог». Пресли, хот-дог – это скорая кулинарная помощь. Напомню, что сегодня мы выходим в записи, и нашу сегодняшнюю программу мы посвятили использованию колбасы в самых разнообразных блюдах. Мы говорили уже сегодня про итальянский салат с колбасой и пастой, но ведь есть и пицца, классическая пицца, в которой без колбасы не обойтись.
Да, есть пицца. Это итальянское, так сказать, изделие, в которое добавляют колбасу. Я думаю, что это одна из самых массовых, самых распространенных пицц, самых востребованных пицц именно на нашей территории, потому что там есть колбаса нами любимая. Вот такой типаж колбасы, которая используется для изготовления пиццы, называется пепперони в Италии. Эта колбаса уже и продается прямо нарезанной на тонкие ломтики. И вот часто как раз для такого, именно для использования в приготовлении пиццы. Потому что так пепперони, в общем-то, даже не едят. Хотя она съедобна, естественно, она готова к употреблению полностью. Для изготовления пиццы, конечно, делается тесто. Особенность теста в том, что тесто должно подвергаться длительному брожению. Вот минимально тесто должно бродить часов 12. Для этого должна быть неплохая мука. Естественно, брожение холодное, чтобы оно было не быстрым. Тогда у пиццы получается хороший загар на бортиках. слегка приподнимается бортик, и, ну, тесто лучше. Наверное, может быть, и нет смысла так уж тщательно относиться к брожению теста и делать его таким длительным. Вполне съедобно получается и нормально, когда тесто бродит обычное время, потому что дрожжевое тесто должно быть. Его раскатали, смазали любым соусом, они продаются готовыми, их очень много. Уже соус, которым прямо намазываешь пиццу. Потом наложил пепперони и посыпал тертым сыром в домашних условиях, моцареллой блочной. Причем смотрите, какая есть забавная вещь. Когда мы делаем пиццу дома, то разумно работать именно так. Тесто смазывается соусом, потом накладываются ломтики на соус колбасы, пепперони. И все это потом ты посыпаешь сыром и отправляешь на максимально, кстати говоря, возможную температуру в духовке. Я ставлю пиццу всегда на 275, это у меня максимальная температура. Знаете, сколько она печется? 5 минут.
Ничего не подгорает, все одновременно.
5 минут, да.
И сыр плавится, да. Все нормально.
Так вот, дома так. А когда пицца коммерческая, например, когда продается замороженная пицца в коробках в супермаркете, тебе достаточно прийти и прямо в замороженную поставить ее в духовку и отпечь. Либо это будет пицца в ресторане, либо это будет пицца доставки. Сейчас доставка пиццы в нашей стране очень модная и популярная, связана с разными причинами. Так вот, когда пицца коммерческая, тебе производитель хочет показать, что там колбаса есть. Если он будет засыпать ее сыром, ты колбасу эту видеть-то толком не будешь. И ты будешь думать, есть она там? Или, ее там нет, да, и сколько ее там. Поэтому коммерческого смысла пицца, они всегда кладут колбасу поверх сыра, для того, чтобы человек увидел, здесь колбасы много, наша пицца честная, качественная и хорошая. Вот это, в этом нет ничего плохого, с колбасой ничего плохого не происходит, но это такой забавный... забавное наблюдение, да, за тем, что действительно, если ты продаешь что-то за деньги, покажи главные компоненты, самые дорогие компоненты, которые там есть, иначе тебе не будут верить, что они там есть.
Но мне признаться, если я порой покупаю вот такого рода пиццу в супермаркете, всегда хочется ее все-таки чем-то еще обогатить. Мне как-то вот этой вот начинки не хватает, как правило, в коммерческих пиццах. Мы выяснили, что колбасу любят в России, в Италии, в Испании, но колбасу любят и в других странах, в частности, в странах Центральной Европы. И я в данном случае имею в виду Польшу.
Да, ну, во-первых, мы все знаем, у нас есть культовая колбаса полукопченая, варено-копченая, да, которая называется краковская. Это культовая колбаса еще с советских времен. Сейчас ряд производителей ее успешно делают. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но, тем не менее, это культовая колбаса. Как раз это подчеркивает действительно важность колбасной темы для Польши, потому что там колбаса очень популярна. И если говорить о блюдах, где она используется, то, конечно, это, если, так сказать, иди по, наверное, по логике обеда, то суп, можно начинать с супа. У них есть знаменитый в Польше суп журек. В Беларуси есть подобный суп, он называется короче, он называется просто жур. Кстати, в Беларуси называется жур с вяндлиной. То есть это имеется в виду что-то вяленое, как раз колбасного типа часто. Так вот, журик очень интересный суп, потому что он делается на такой ржаной или овсяной закваске. Когда, ну, представьте себе овсяные хлопья. Вот как я это... Овсяные хлопья купил... Брось там, не знаю, 2 стакана овсяных хлопьев в миску, залей холодной водой, 5 на 2 стакана хлопьев, и забудь на несколько дней. Из овса выходит крахмал, выходят углеводы, немножко сахара, и все это сбраживается дрожжами, которые попадают из воздуха в эту штуку. И вот начинается брожение. И потом это процеживается, из размокшего овса выжимают все, что там было. Овес нам не нужен, нам нужна вот эта жижа. Она такая будет уже немножко тянущаяся. Вот это, по сути, есть такой овсяный квас, что ли. Кстати, в русской кухне готовят овсяный кисель из вот такого продукта. А эта жидкость идет, добавляется в бульон. И на базе вот этой смеси уже варится суп. Там может быть картошка, вот там будет жареная колбаса. Или просто колбаса, не обжаренная колбаса.
Типа упомянутой краковской.
Да, типа краковской, конечно. Типаж краковской колбасы. Там могут быть, допустим, шампиньоны. Там может быть дополнительная молочная забелка или даже сметана. Или при подаче сметана. Он должен быть. Этот суп белый. Его еще иногда называют белый борщ, кстати говоря. И самая главная специя, которая используется вот в этот суп, она характерна, кстати говоря, и для Чехии, например, и для Германии, это майоран. Потому что майоран – это самая как раз такая вот колбасная специя. Не в том смысле, что ее закладывают в колбасные фарши. Нет, это то уже, с чем колбаса может употребляться в блюдах.
Если идти по логике обеда, журек – это блюдо первое, а основное блюдо – это мог бы быть...
Это мог бы быть бигос, конечно, да. Это, в общем-то, тушеная кислая квашеная капуста с добавлением разных видов мяса. Это может быть и жареная свинина, и копчености, и в том числе колбаса. Какая-то колбаса там, я считаю, обязана быть. Может быть чернослив. Уже помимо колбасы. И, как правило, это приправляется мадерой еще при тушении. Вот это получается такое мощное, сытное блюдо. Его упоминал Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш». Там, в общем-то, приводится рецепт в поэтической форме бигоса. Вот. Это концептуально вот такое вот блюдо. Но я не буду останавливаться подробно, потому что мы все понимаем. Ну вот стуши капусту там с томатом, добавь туда всякие мясокопчености, чернослив. Есть вино, добавь. Нету вина, ну и не надо.
Капуста квашеная или комбинированная со свежей?
Она может быть комбинированной, да, свежей, но кислая там должна быть обязательно.
Но если Мицкевичу нравился бигос, о чем мы находим поэтические подтверждения, то я вполне допускаю, что бигос нравился и Фредерику Шопену. Я предлагаю по этому поводу послушать фрагмент его знаменитого вальса. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Напомню, что сегодня программа выходит в записи, и посвятили мы ее целиком колбасной теме. Я сейчас предлагаю перенестись вообще на другой континент, ведь и в Северной Америке, во всяком случае в ее южных штатах, колбасу тоже любят.
Колбасу любят. Ну, кстати говоря, в зависимости от региона, да, вообще в целом в американских магазинах колбасных изделий мало. Потому что там нет вот этой культуры употребления. Там в большей степени могут есть ветчину, бекон. Колбаса, действительно, колбаса вот там как раз в большей степени кулинарный компонент, чем у нас. Мы-то колбасу любим на хлебушек, себе положил колбасы, ночью встал в 2 часа ночи, как это делаю я. В 2 часа ночи встал, подошел к холодильнику, положил на кусочек хлеба, кусочек колбасы, там капельку кетчупа наверх, съел бутербродик, и вроде бы спать дальше хочется. Вот.
А ты какую колбасу кладешь? Вареную ли?
А какая есть. Какая есть. Бывает полукопченая, бывает вареная. А вот там, вот за океаном, там как раз колбаса рассматривается, как понятно. Там все любят пиццу, естественно, вот тебе опять пепперони, или вот что-то из нее готовят. И в частности, в Луизиане очень такой регион Соединенных Штатов, где высокая вообще кулинарная культура в целом. Ну, потому что туда приехали выходцы из Европы, из Франции, там, из Германии, из Голландии. Там же все, там много французского языка, там французский аккордеон используется для, так сказать, солирования, для солирующих партий, там в рокобили, в рок-н-ролле, какие там еще, Миша, есть
стили?
В зайдеку, да, это такой специальный стиль, где солирует, собственно говоря, аккордеон. А музыка-то такая ракешная, так сказать. Так вот, там есть блюдо джамбалая посложнее, с рисом. Это, по сути, плов, но в том числе с колбасой.
Но есть и знаменитая песня джамбалая, кстати.
Да, а есть блюдо попроще, которое мне больше нравится лично, еще и потому, что название очень оригинальное. Оно называется «Грязный рис».
Оригинальное название, ничего не скажу.
Не потому, что рис не моют и берут грязным. Нет, конечно, просто цвет у блюда такой неприглядный, простой. Это простое блюдо, такое крестьянское, небогатое. Я думаю, что оно как раз каджунское. Потому что в Луизиане есть две кухни, креольская и каджунская. И говоря простыми словами, креольская побогаче, а каджунская победнее. Вот джамбалая – это креольская, а грязный рис – это каджунское блюдо. Я это просто там все изучал, поэтому имею право так говорить. Так вот, смотрите, что происходит. Берут, обжаривают стеблевой сельдерей, кусочки с луком немножко. Здесь же можно обжарить вместе с этими двумя овощными, значит, продуктами, обжарить немного как раз нарезанной колбаски. У них там колбаса тяжелая.
В каком
смысле? В Луизиане. Это колбаса, по сути, это, по сути, французская колбаса, которая называется андуй или андует. Она тяжелая, потому что в ее составе есть много говяжьего рубца, который пахнет. Эту колбасу надо иметь привычку, чтобы употреблять в пищу. Она очень специфична. Но когда хотят использовать что-то по удобоваримее, что не требует привычки, берут как раз вариации вот краковских колбас, которые там тоже есть. Потом, значит, обжаривают отдельно немного нарубленной печенки куриной, например. Вот. То есть и смешивают все. Смотрите, значит, сельдерей, лук, мелко нарезанная колбаска и обжаренная мелко нарезанная печенка. А потом считают, что вот это будет некий зервак. Это все заливают водой и немножко тушат. И потом в этот зервак добавляют сухой промытый рис. Ну, круглозерного типа. По сути, делают плов. Только в качестве зервака там упомянутые компоненты. То есть там нет ничего яркого. Там нет пятен морковки, там нету. Там нет никакой томатной. Там бывает, что в джамбалае она есть. Получается такой серого цвета плов. Видите, вот почему он называется грязный рис. Но это очень вкусно, это очень просто. Так сказать, здесь это блюдо под силу человеку, у которого нет особых кулинарных навыков. Ну, важно только правильно рассчитать количество зервака, воду и риса, чтобы рис не получился разваренным, чтобы не получилась каша, а все-таки получилось что-то наподобие плова. Но это уже приходит с опытом.
Но если говорить о супах еще более простых с участием колбасы, то, наверное, возможно просто отварить картошку, морковку и бросить туда, может быть, предварительно обжаренную кусками колбасу, всю ту же краковскую, и это уже будет супчик на скорую руку.
Но я бы сделал его все-таки сложнее. Я бы сделал его, допустим, приближенным к немецкому супу с колбасой. Там, понятное дело, что лук-морковка будет обжаренная, там картошка и кусочки обжаренной колбасы. Но тогда надо положить еще туда томатное пюре, либо томатную пасту, либо нарезанные помидоры. Очень хорошо работает капуста, нашинкованная капуста. И туда же еще положить консервированную фасоль. Вот это уже, по сути, будет версия такого известного немецкого колбасного супа, потому что в Германии тоже высокая культура употребления колбасок. Там есть колбаски по регионам, там есть нюрнбергские колбаски, там есть мюнхенские колбаски. Там есть, они называются все вурстом. Карри-вурст, такой вурст, такой вурст. У них эти бесконечные ларечки стоят на улице, где тебе прямо готовят колбасу в стилистике либо хот-дога, колбаски, либо нарезают на кусочки. На картоночку, на кусочки, да, нарезают, поливают соусом. Вот, поэтому, конечно, на Германию стоит обращать внимание в плане того, что там высокая культура употребления колбасок.
Кто-то из наших строгих слушателей может сказать: друзья, вот вы столько уже времени говорите об использовании колбасы в самых разнообразных блюдах, а еще ни слова не сказали о солянке. И слушатель будет прав.
Разумеется, солянка для нас это святое. В данном случае мы говорили бы о солянке сборной, где есть ряд мясных продуктов, в том числе копчености. И вот очень трогательно всегда, что в солянке, как правило, должны быть нарезанные сосиски тонкими кружками. Они еще изгибаются немножко от варки, и получается как раз такая полноценная сборная солянка. Вот я помню, когда-то тоже я бегал, учась в институте, в одно из заведений на Невском проспекте, и там как раз подавали солянку, такое было кафе, достаточно демократичное. Вот. Но это была солянка, конечно, такая вот для таких студентов, как я, потому что там, в общем-то, не было особенно мяса, но зато там всегда были сосиски. А это все равно было уже приятно.
Но особым вкусом солянка обладает, и по моим наблюдениям, и в вагоне-ресторане поезда. Даже не важно, что она там жиденькая, но там действительно плавают кусочки сосисок, а за окном проплывают ландшафты. И ты ешь эту солянку, и ты смотришь в окно, и это отдельное удовольствие. Но мне кажется, коль мы заговорили о солянке, нужно все-таки еще раз, может быть, в который раз, несколько слов сказать о том, в чем специфика приготовления этого блюда. Ведь не только достаточно нарезать огурцы и добавить томату в эту основу.
Огурцы используются традиционно соленые, не маринованные. Но они, в общем-то, мы же привыкли, знаете, как говорит, вот я сейчас хочу хрустнуть соленым огурцом. Они хрустящие, а значит, они весьма жесткие, кстати. Они хрустят, когда ты их жуешь. А в супе все должно быть мягенько. Ты же суп, в общем-то, так сказать, ну, может быть, в меньшей степени настроен жевать компоненты, чем проглатывать просто горячее содержимое с ложки. Поэтому огурцы должны быть мягкими. Поэтому принято огурцы готовить отдельно, чтобы убедиться в том, что они мягкие, а вот теперь уже бац и солянка. Поэтому делается так называемая густая часть солянки, которая предусматривает нарезанные огурцы, очищенные, не очищенные от кожицы, это уже дело хозяйка, лук, сомнительно много лука, томатная паста, и вода или бульон. Это надо все стушить. Отдельно у тебя сварен бульон, отдельно уже нарезаны все компоненты, ветчина, вареное мясо, из которого варился бульон, сосиски, вот упомянутые, что-то еще, и затем в бульон закладывается густая часть огуречная, мясной набор, оливки, маслины, каперсы. Если надо, все это корректируется. Лаврушка, черный перец. Довели до кипения. Все готово. Лимон при подаче, наверное. Сметана отдельно.
Луку должно быть много?
Луку должно быть много. Он обеспечивает вот эту вот такую
тянучесть
солянки, потому что солянка должна тянуться. Она должна быть загущена, как такой легкий кисель. Ее жидкая фаза должна быть. Вот тогда это правильная солянка.
Ну что ж, я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент. Самая известная песня о колбасе на русском языке, во всяком случае, песня из отечественной популярной музыки «Два кусочка колбаски», группа «Комбинация».
Год новый наступил, кушать стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво: милая ты моя, девочка голодная, я накормлю тебя. Лежали на столе. Ты
Два кусочка колбаски, группа «Комбинация». Я уверен, что многие обратили внимание и уже давно слушая эту песню на новые формы в образовании падежей от слова «кусочек». Ну что ж, а теперь, мне кажется, отдельная тема, может быть, завершающая тема нашей колбасной программы. Можно ли, если можно, то как сделать колбасу дома?
Ну, понятное дело, что докторскую колбасу и сосиски сделать, я считаю, нельзя. В общем-то, есть литература и в интернете есть рецепты, которые убеждают тебя в том, что ты можешь сделать вареную колбасу дома. Я считаю, что это неправда. Нельзя. Потому что вы же видите, какая консистенция вареной колбасы либо сосисок. Это мощные кутеры, специальное устройство, которые фарши превращают в абсолютно гладкую массу. Дома у нас таких устройств просто нету. Поэтому лучше не надо. А что касается колбасы или колбасок, которые делаются сырыми, а потом, допустим, жарятся, это вполне возможно, либо запекаются. В частности, самая, как мне кажется, доступная колбаса, которая воспроизводима дома, это украинская, да, колбаса домашняя, когда черева сейчас продаются абсолютно свободно. Возьми жирную свинину, хочешь, нарежь ее маленькими кусочками, хочешь, измельчи ее с крупной решеткой в мясорубке, добавь туда много чеснока, добавь туда соль, добавь туда молотый перец и, собственно, больше ничего. И с помощью специальной насадки на мясорубке. Сегодня уже большинство современных мясорубок бытовых, электрических, они компонуются специальной насадкой, она называется цевка, для создания колбасы, для начинки кишок. Черева продаются, начиняются черева, скрутили вот такими вот в кружки эту колбасу и запекли в духовке.
А жарить?
Ну, она и есть, это есть процесс жарки в духовке. Ее можно перевернуть один раз, маслицем сбрызнуть. Это и будет жарко колбасы. Да, вот это самое, что есть доступное сегодня для того, чтобы делать дома. То есть я что хотел сказать, что колбаса, которая подвергается тепловой обработке. Сегодня также в крупных городах есть магазины, которые продают компоненты для изготовления в домашних условиях другого типажа колбас, в частности, как раз того самого сыровяла, сыровяленой колбасы. Есть это и нитритные соли, которые, в общем-то, необходимы для создания колбасы, для обеззараживания, для безопасности. Это и созревательные соли, которые как раз ускоряют процесс созревания колбасы, пока она висит на воздухе. В этом ничего страшного нет, в этих добавках. Это и специи комбинированные, очень удачно подобранные. Поэтому кто этим увлекается, сегодня спокойно может делать сыровяленую колбасу дома. Но скажу вам, что мясо, сырое мясо, которое есть сырье для таких изделий, это все-таки продукт непростой с точки зрения микробиологии, с точки зрения, так сказать, санитарии, гигиены. И поэтому те, кто делают колбасу сыровяленую дома, сами несут ответственность за то, за свой продукт. Да, потому что это свое. Здесь можно ошибиться, здесь можно поймать какую-то бактерию на колбасу, здесь можно что-то еще, не соблюсти регламенты какие-то. И поэтому это может быть чревато.
А в каком помещении должна проходить вот эта процедура
сыровяления? Сейчас уже есть методики, есть такие оболочки для колбас, которые позволяют тебе эту колбасу начинить фаршем и просто положить в холодильник, в эту оболочку. Эта оболочка пропускает хорошо, в одну сторону пропускает влагу, все равно влага из колбасы будет уходить. Это вот новое слово, так сказать, в колбасоведении, появление таких оболочек. А так, конечно, колбаса должна висеть, и те, кто сегодня увлекается вот таким производством сыровяленых колбас, они уже покупают себе камеры созревания. Камеры созревания, знаете, вот по сути, мы же все видим в кафешках где-то еще такие холодильники, вертикальные, с прозрачной дверью. Там напитки могут стоять, ты сам можешь из них брать. Вот камера созревания, это, по сути, такой холодильник с прозрачной дверью. Только там регулируются режимы очень правильно, которые как раз подогнаны под процесс созревания сыровяленых колбас. Для ветчины один режим, допустим, если ты что-то ветчинное хочешь сделать сыровяленой колбасы, один для такого диаметра колбасы такой режим, для такого диаметра колбасы такой режим. И в этом шкафу ты себе повесил свои изделия и только жди, когда они будут готовы.
Что ж, наша колбасная программа подходит к концу, ведь, как гласит немецкая поговорка, все на свете имеет свой конец, и только у колбасы их два. Я бы хотел, чтобы наш последний музыкальный номер представил именно ты, Илья.
Это мой любимый исполнитель Марк Нопфлер, англичанин. И вот у него есть песня, тоже она, в общем-то, название может быть, может напоминать колбасу, потому что называется песня «Corned Beef City», то есть это означает «город солонины». Потому что «corned beef» — это солонина. Но уже в самом тексте этой песни исполнитель упоминает в том числе колбасу и бекон. Поэтому песня абсолютно в определенном смысле соответствует нашей сегодняшней теме.
Мы благодарим вас за внимание и до встречи!
Truck unloading for cash in hand.